Глава 21. Как только сенаторы сели за стол совещательной комнаты, Вольф стал очень оживленно выставлять мотивы, по которым дело должно было быть кассировано. Председательствующий и всегда человек недоброжелательный, нынче был особенно не в духе. Слушая дело во время заседания, он составил уже свое мнение и теперь сидел, не слушая Вольфа, погруженный в свои думы. Думы же его состояли в припоминании того, что он вчера написал в своих мемуарах по случаю назначения Вилянова, а не его, на тот важный пост, который он уже давно желал получить. Председательствующий Никитин был совершенно искренне уверен, что суждения о разных чиновниках первых двух классов, с которыми он входил в сношение во время своей службы, составляют очень важный исторический материал. Написав вчера главу, в которой сильно досталось некоторым чиновникам первых двух классов, за то, что они помешали ему, как он формулировал это, спасти Россию от погибели, в которую увлекали ее теперешние правители, в сущности же только за то, что они помешали ему получать больше, чем теперь жалование. Он думал теперь о том, как для потомства все это обстоятельство получит совершенно новое освещение. «Да, разумеется», — сказал он, не слушая их, на слова обратившегося к нему Вольфа. Б. слушал Вольфа с грустным лицом, рисуя гирлянды на лежавшей перед ним бумаге. Б. был либерал самого чистого закала. Он свято хранил традиции 60-х годов, и если отступал от строгого беспристрастия, то только в сторону либеральности. Так в настоящем случае... Кроме того, что акционерный делец, жаловавшийся на клевету, был грязный человек, Б. был на стороне оставления жалобы без последствий еще и потому, что это обвинение в клевете журналиста было стеснение свободы печати. Когда Вольф кончил свои доводы, Б., не дорисовав гирлянду, с грустью, ему было грустно за то, что приходилось доказывать такие труизмы, мягким приятным голосом, коротко, просто и убедительно, показал неосновательность жалобы и, опустив голову с белыми волосами, продолжал дорисовывать гирлянду. Сковородников, сидевший против Вольфа и все время собиравший толстыми пальцами бороду и усы в рот, тотчас же, как только Бе перестал говорить, перестал жевать свою бороду, и громким скрипучим голосом сказал, что, несмотря на то, что председатель акционерного общества большой мерзавец, он бы стоял за кассирование приговора, если бы были законные основания. Но так как таковых нет, он присоединяется к мнению Ивана Семеновича, Б., сказал он, радуясь той шпильке, которую он этим подпустил Вольфу. Председательствующий присоединился к мнению Сковородникова, и дело было решено отрицательно. Вольф был недоволен в особенности тем, что он как будто был увлечен в недобросовестном пристрастии, и, притворяясь равнодушным, раскрыл следующее к докладу дело Масловой и погрузился в него. Сенаторы, между тем, позвонили и потребовали себе чаю и разговорились о случае, занимавшем в это время вместе с дуэлью Каменского всех петербуржцев. Это было дело директора департамента, пойманного и увлеченного в преступлении, предусмотренном статьей 995. «Какая мерзость!» — с годливостью сказал Б. «Что же тут дурного? Я вам в нашей литературе укажу на проект одного немецкого писателя, который прямо предлагает, чтобы это не считалось преступлением, и, возможен был брак между мужчинами», — сказал Сковородников. «Жадно, с хлюпыванием затягивая смятой папиросой, которую он держал между корнями пальцев у ладони, и громко захохотал. «Да не может быть!» — сказал Б. «Я вам покажу», — сказал Сковородников, цитируя полные заглавия сочинения и даже год и место издания. «Говорят, его в какой-то сибирский город губернатором назначают», — сказал Никитин. «И прекрасно! Архиерей его с крестом встретит. Надо бы архиерея такого же. Я бы им такого рекомендовал», — сказал Сковородников, и, бросив окурок папироски у блюдечка, забрал что мог бороды и усов в рот и начал жевать их. В это время вошедший пристав доложил о желании адвоката и Нехлюдова присутствовать при разборе дела Масловой. «Вот это дело», — сказал Вольф. «Это целая романическая история», — и рассказал то, что знал об отношениях Нехлюдова к Масловой. Поговорив об этом, докурив папиросы и допив чай, сенаторы вышли в залу заседаний, объявили решение по предшествующему делу и приступили к делу Масловой. Вольф очень обстоятельно своим тонким голосом доложил кассационную жалобу Масловой и опять не совсем беспристрастно, а с очевидным желанием кассирования решения суда. «Имеете ли что добавить?» — обратился председательствующий к Фонарину. Фонарин встал и, выпятив свою белую широкую грудь, по пунктам с удивительной внушительностью и точностью выражения, доказал отступление суда в 6 пунктах от точного смысла закона. И, кроме того, позволил себе, хотя вкратце, коснуться и самого дела по существу и вопиющей несправедливости его решения. Тон короткой, но сильной речи Фонарина был такой, что он извиняется за то, что настаивает на том, что господа сенаторы своей проницательностью и юридической мудростью видят и понимают лучше его, но что делает он это только потому, что этого требует взятая им на себя обязанность. После речи Фонарина, казалось, не могло быть ни малейшего сомнения в том, что Сенат должен отменить решение суда. Окончив свою речь, Фонарин победоносно улыбнулся. Глядя на своего адвоката и увидав эту улыбку, Нехлюдов был уверен, что дело выиграно. Но, взглянув на сенаторов, он увидал, что Фонарин улыбался и торжествовал один. Сенаторы и товарищ обер-прокурора не улыбались и не торжествовали, а имели вид людей, скучающих и говоривших: «Слыхали мы много вашего брата, и все это ни к чему». Они все, очевидно, были удовлетворены только тогда, когда адвокат кончил и перестал бесполезно задерживать их. Тотчас же, по окончании речи адвоката, председательствующий обратился к товарищу обер-прокурора. Селенин кратко, но ясно и точно высказался за оставление дела без изменения, находя все поводы к кассации неосновательными. Вслед за этим сенаторы встали и пошли совещаться. В совещательной комнате голоса разделились. Вольф был за кассацию, Б, поняв, в чем дело, очень горячо стоял тоже за кассацию, живо представив товарищам картину суда и недоразумение присяжных, как он его совершенно верно понял. Никитин, как всегда стоявший за строгость вообще и за строгую формальность, был против. Все дело решалось голосом Сковородникова, и этот голос стал на сторону отказа, преимущественно потому, что решение Нехлюдова жениться на этой девушке во имя нравственных требований было в высшей степени противно ему. Сковородников был материалист, дарвинист и считал всякие проявления отвлеченной нравственности или, еще хуже, религиозности не только презренным безумием, но личным себе оскорблением. Вся эта возня с этой проституткой и присутствие здесь, в Сенате, защищающего ее знаменитого адвоката и самого Нехлюдова, было ему в высшей степени противно. И Сковородников, засовывая себе в рот бороду и делая гримасы, очень натурально притворился, что он ничего не знает об этом деле, как только то, что поводы к кассации недостаточны, и потому согласен с председательствующим об оставлении жалобы без последствий. В жалобе было отказано.